Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. І представляю нашого сьогоднішнього гостя, людина, яка в зайвих представленнях, власне, не потребує цих зайвих представлень, Євген Комаровський. Вітаю вас, пане Євгене. Дякую, що до нас прийшли, довго домовлялися. Дякую вам, що знайшли час до нас прийти.
Дякую.
Має Україна нового президента, нарешті він інаугурувався. Ваш статус зараз президента залежить?
Чесне лицо.
Чесне лицо, навіть нарадник.
Ну, и пока никаких намеков, пока просто честное лицо, и я, если честно, искренне хотел бы в этой роли и остаться. Я глубоко убежден в том, что давать какие-либо советы и рекомендации безумно сложно, находясь внутри системы. Находясь внутри системы, ты всегда очень серьезно от нее зависишь. Я бы хотел остаться рядом и быть независимым ни от президента, ни от МОЗа. Я могу себе это позволить, по крайней мере.
Вы с Володимиром спілкувались уже после его перемоги?
Нет. В другому туре? Ну, поздравил его, пока все. Я как раз считаю, что сейчас у него есть намного более важные задачи. Намного. Я понимаю прекрасно, что медицина – это всегда очень важно, но инструменты реализации медицинских реформ находятся за пределами администрации президента. Это парламент, это правительство, это МОЗ, в конце концов. Но к сегодняшнему статусу президента это не имеет никакого отношения. И я прекрасно понимаю, что с учетом всех этих выяснений отношений, игр, заседаний РНБО и всего путешествий предстоящих.
Черга в кабинет за посадами,
Я это точно знаю, поэтому, поскольку я как раз ни на какие посады не претендую, то мне, чем дальше я буду сейчас от этих всех черг, тем мне будет спокойнее.
Тобто, наскільки розумію, як ото Володимир перед другим туром на телеканалі 1+1 свою команду представив, і, зокрема, ви там виступили, ми до цієї теми ще повернемося, фактично ви з ним не бачились. Правильно розумію?
Ні.
Ви не претендуєте на посаду міністра охорони здоров'я?
Я врач. Моя задача – лечить. Задача МОЗ – создать условия, чтобы мне было комфортно лечить, чтобы я был защищен, чтобы я не думал, что мне жрать, кто меня защитит от бандитов, которые приходят со мной отношения выяснять, почему я им больничный лист не выписал. И так. Вот это задача МОЗ. В этом плане я сдвигов никаких не вижу. Не вижу. Более того, я вижу возникновение огромного количества конфликтных ситуаций между врачами и главврачами, между МОЗ и вузами Украины, между студентами, МОЗом и вузами.
Катерина Амосова, так?
Нет, я как раз больше, ну, это частные случаи, но в целом есть глобальная, как говорят, непонятка между МОЗом и основными структурами. Именно потому, что я настаиваю, я говорил об этом и настаиваю на том, что искусство коммуникации у МОЗ равно нулю.
Коммуницировать
можно.
Позитивы, пані Оля.
Позитивы есть, вне всякого сомнения, понимаете? Мне очень трудно, на самом деле, я много раз об этом рассказывал, быть объективным по отношению к МОЗ. И я объясню вам почему. И по отношению к Ульяне Зубрун. Я всю жизнь в этой специальности и в этой стране был белой вороной. Когда я не лечил детей уколами, не назначал при соплях антибиотики, то все вокруг орали и кричали, что я не прав, что я не то делаю и так далее, и так далее. А потом, в конце концов, впервые после вот этого почти 25 лет вот этой моей битвы с ветряными мельницами, в конце концов пришел министр здравоохранения, который сказал, что никакой особой украинской медицины нет, что медицина есть одна, научная, что не надо изобретать велосипед, что лечить надо вот по таким понятным всем протоколам и так далее. И я сказал, после того, как я это услышал, что наконец, это то, чего я ждал всю свою жизнь, понимаете? И поэтому я сказал, что Супрун – это лучшее, что было в украинской медицине. Но этот шанс изменить в Союзе, почему нельзя поменять медицину, на лозунгах, понимаете? Медицину можно поменять тогда, когда эти изменения понятны и желаемы. Еще раз фиксирую. И понятны, и желаемы обществом и медицинскими работниками. Медицинские работники, максимум примерно 10% медицинских работников, молодых ребят, некоторое количество прогрессивных людей среднего возраста, с огромным удовольствием и энтузиазмом восприняли эти изменения и стали лечить по-новому. Остальные не имеют только один возможность существовать, одну возможность, назначая фуфламицины, придумывая диагнозы.
Фуфламицин, так.
Да, вне всякого сомнения. И так далее. То есть условия работы врачей.
Звездочек с аптекой, головлекар на горе, крыша. Правильно?
Хорошо, скажите, пожалуйста, а не кажется ли вам, что если в каждой больнице страны по-прежнему работает аптека, в каждой больнице страны по-прежнему работает аптека. И по-прежнему сотрудники этой больницы говорят, покупать лекарства только здесь, мы другим аптекам не доверяем. Понимаете? И так далее. Вы считаете, что есть прикладная реформа? Нам говорят, ладно, это же мы же занялись только первичкой, мы вот у нас вторичный будет позже чуть-чуть. Извините, пожалуйста. Но так тоже реформы не делаются. Разве это реформа, когда в одном отделении работает 5 врачей, допустим, 4 там, или работают терапевты и лор, и терапевт, допустим, имеет возможность сейчас получать в 5 раз больше, чем лор. Потому что терапевта реформировали.
И сами семейные лекари.
Да, да, да. А лора не реформировали, Нонсенс. Понимаете? Да? Это же ненормально. Значит, получается, что реформа, которая заведомо провоцирует конфликты между врачами, правильно? Она тоже же не совсем правильная.
Але ж дорога осилит идущая.
Вне всякого сомнения.
Перші ж кроки варто робити. Можливо, да. Комплексы, не можливо, в принципе. Медицина... В такій бідній державі в стані війни.
Ох, ви понимаете, медицина – это такая специальность, где неправильные шаги или шаг не в том направлении – это смерти, это человеческие жизни. Понимаете? Поэтому я не согласен с политикой, при которой за три года нельзя в головы каждого врача и каждого полицеянта, понимаете, вбить правила, по которым любой онкобольной может без воплей, криков и страданий получить обезболивающие средства. Понимаете? И я не верю в то, что при наличии доброй воли этого нельзя ли решить, понимаете, этих вопросов. Но для этого исполняющий обязанности министра должен что делать? Коммуницировать. А я хочу знать, как можно этот вопрос решить, если не посадить за один стол министра внутренних дел и министра здравоохранения. Понимаете, как это можно решить? Никак. Так почему из-за того, что министр здравоохранения не умеет и не хочет коммуницировать, должны орать от боли и кончать жизнь самоубийством живые люди. Понимаете? Почему? И вы мне можете сколько угодно рассказывать про дорогу, которая осилит идущие и так далее, и так далее. И похоронит под собой миллионы несчастных людей. Это, и еще раз, Виктор Ильич, зайдите в больницы. Зайдите и посмотрите. Есть больницы, где действительно есть изменения. Но эти изменения произошли, потому что нормальный главный врач и нормальный мэр. Угу. А не потому, что МОЗ такое хорошее.
Щодо головних лікарів, от зараз ви позитивні наводите приклади, які є на ваш погляд, коли головний лікар є дійсно позитивні зрушення демонструє. Але ж та ж Уляна Супрун, і ви не раз в інтерв'ю різним ЗМІ констатували, що оці голови лікарів чомусь притворилися на феодалів, зрештою.
Так?
Оця піраміда в певній клініці, коли підлеглих головлікар підбирає не за професіоналізмом і сумлінністю, а щоб більше грошей від нього було. Так, про що можна говорити? Ви зараз так теж вважаєте?
А що, где-то іначе? Любой лидер партии.
Лояльности,
да, все, ничего другого. Извините, пожалуйста, это как раз системная проблема страны, медицина не исключение, понимаете? Любой бригадир набирает себе бригаду по лояльности, исполнительности и не гавкает. И не надо мне тут, которые умнее, понятно?
Слишком умный.
Все, да,
как я посмотрю, как там анекдот.
Вообще нас это не интересует. Вот и все. И как только появляется человек, для которого дело важнее собственной семьи, понимаете, который готов дневать и ночевать, для которого больница с чистотой, с ремонтом, понимаете, с адекватным персоналом это цель жизни, там все-таки получается. И средства хотите. Поэтому проблемы именно организационные. Надо так выстроить модель взаимоотношений, чтобы человек, который хочет поиметь что-то с врача. Но извините, пожалуйста, смотрите, все же очень просто на самом деле. Врач приходит в больницу или в поликлинику. У него зарплата $100 в месяц. Пусть 100 евро. Он, естественно, на эту зарплату жить не может. Это знают все. И те, кто приходит в больницу, и главный врач больницы. Значит, врач для того, чтобы выжить, должен совершать преступления. Он должен придумывать диагнозы, выписывать рецепты и за процент получать себе. То есть он криминальными способами должен заработать себе на жизнь. О том, что он совершает криминальные действия, знают все, но знает и главный врач, который говорит: «Ах ты!» И это начинается вот оттуда, с самого верха. Потому что слово «коррупционер», понимаете, да, Ульяна Супрун произносит чаще, чем слово «туберкулез» или «онкобольной». Понимаете? Поэтому, коль скоро государство выстроило модель...
Не лише в медицине.
Везде. В бюджетной сфере везде выстроено. Да. Но в бюджетной сфере это вообще очевидно совершенно, понимаете? Вот где жить невозможно без... То есть врач заинтересован в больных. Полицейский заинтересован в преступниках, адвокат заинтересован в правонарушениях, все учитель заинтересован в двоечниках, которые дадут денег за то, чтобы
политик получить. Политик зацикавлений, вибачте, лохократии.
Правильно.
За
все, вот, собственно, и вы выстроили модель, при котором вот такое все. А сантехник заинтересован в том, чтобы у вас текли краны. Вот все заинтересованы в том, чтобы вам было плохо. Ну, вот, собственно, и все.
Оптимистично. Пане Євгене, Кір, ми згадували той ефір, коли Володимир Зеленський ще кандидат у президенти представляв свою команду, і вас, зокрема, тоді на телеканалі 1+1 ви тоді статували, навели цифру 100 тисяч хворих на кір. Ви тоді
сьогодні
сказали.
Вже, по-моєму, 110 тисяч.
МОЗ спростував вас. Він сказав, що, мовляв, це цифри від осені 17-го року. Тобто 100 тисяч, але
все
ж таки...
Я так і сказав. За в Україні, подождите, надо сказати, в Україні заболіли корю 100 тисяч чоловік. А я що сказав? Так надо було сказати, я що, я сказав, що вчора заболіло 100 тисяч? В Україні заболіли корю 100 тисяч чоловік, да, за время епідемії, ну, дальше. Я теж саме і сказав.
Ви ще й казали, ну це зараз не про цей ефір, а інша страшна хвороба. В чомусь навіть ще страшніше, хоча і кір не подарунок. Дифтерія. Ви не виключали поширення. На сьогодні, слава Богу, поки більш-менш тихо.
Ну, нам поки везе, просто да, і все.
Просто щастить, да, ви
вважаєте? Ну, ви ж розумієте, ситуація з вакцинацією від дифтерії совершенно
такая. А у МОЗі, переконую, сиворотки вистачає.
А причому, подождите, сиворотка используется для лечения. Для лечения.
Мы говорим про вакцины зараз.
Да, поэтому давайте, это четко надо понять. Сыворотки, может быть, где-то и выстачает, но сыворотка лежит в строго определенных местах, и если начнется эпидемия, все эти запасы сыворотки закончатся за 2 недели, может, даже раньше. Но вопрос не в этом. Вопрос еще раз, фиксирую внимание. Причина эпидемии кори – низкий уровень вакцинации. Да, это главное. С дифтерией то же самое.
А КДС оцело, так?
Ну да, ну классическая, да, вакцина. Но вопрос, так вот, еще раз, то же самое, только. У кори есть особенность. В 2 сделанные прививки в год и 6 лет с вероятностью более 85% дают защиту на всю жизнь. А с дифтерией ситуация совершенно другая. Вы делаете много, 6 там, прививок, будучи ребенком, а потом после 16 лет должны прививаться каждые 10 лет. Этого у нас, что такое вакцинация взрослых, вообще никто не знает. Но дифтерия и корь – это принципиально разные вещи. При коре умирает 1 на 1000.
А ну, тут близко 1,40 дифтерия.
А тут смертность может достигать 5%.
Это, да.
Более того, поскольку взрослые не привиты в своей массе, а взрослые дают смертность больше, чем дети. Взрослые у взрослых...
Дифтерия... В коре. В чем с ней?
Ну, с дифтерией эта ситуация особо проявляется, потому что дифтерия поражает прежде всего сердце, а сердца у взрослых немножко не такие, как у детей. Да. Понимаете? Поэтому ситуация очень серьезная. Поэтому давайте мы вместе с вами, и я хочу, чтобы все сейчас это поняли, поприветствовали, наконец-то, очень мудрое и правильное решение Верховного суда о том, что все-таки дети без прививок не должны посещать детские учреждения. И это, наконец-то, подтвердил, еще раз фиксирую, высшая юридическая инстанция, Верховный суд Украины. И кассацию уже тоже прошли. То есть все уже, это окончательное решение, которое не подлежит обжалованию. Я обращаю внимание всех, кто нас слышит. Ребята, 1 сентября никто не отведет своего ребенка в школу без прививок.
А якщо, наприклад, у батьків є підозра, що от ця дитина, ну, батьки якої інші, ну, не знаю, можливо, довідку купила ту ж і так далі. Що тоді?
Тогда, перше, якщо ви сомневаєтесь, подействовала прививка или не знаєте, или не знаєте, була у вас прививка или нет, тому що ви самі не пам'ятаєте, що були, то, к счастью, в 21 веке у вас є можливість заплатити немножечко із свого кармана денежок і в отношении той же корі в лаборатории определить, есть у вас иммунитет к этой болезни или нет. Это несложно. И не очень дорого. То есть вы можете обратиться в лабораторию и со своего кармана заплатить денежку, и вам скажут, у вас нет иммунитета, значит, вам надо привиться.
Что-то дифтерия тогда? То же самое, нет?
То же самое. Но пока это не очень... Ну, понимаете, никто не бежит делать все эти анализы, поскольку рядом не умирают люди от дифтерии.
Пане Євгене, ну як же про політику ще ми поговоримо теж?
Да,
як же без неї? Інтерв'ю Дмитрові Гордону, серпень минулого року. Ви, я не знаю, це був тролінг, іронія з вашого боку. Чи серйозно хотів би вас уточнити? Ви вважаєте, що можна з Володимиром Путіним домовитися, поїхавши з ним разом у двох на Арбах?
Скажіть, а це серйозно взагалі говорити врачу, який всю життя говорить, що я к вашій вонючій політиці ніякого відношення не маю, говорити, а що ви будете робити, якщо ви будете президентом?
Я таке не ставив питання.
Так от, розумієте, коли тебе починають тролити, то ти тролиш в відповідь, розумієте?
все зрозумів.
Поэтому Ролик. Почему-то, ну просто у нас такое количество лишенных вообще, я даже не хочу сказать, чего и кто. Ладно, проехали.
Зрозуміло. Тролінг, іронія, ви вмієте нею володіти. Хоча от у березні 14-го року харків'яни зробили звернення до росіян. Пам'ятаємо ті події, початок так званої російської...
Когда всі ці патріоти, які учать мене житті, сиділи і мовчали.
Вони з перших тоді виступили. Ну, підкреслили, що нас, русскоязычних, в Україні не вбиває. Та російський інформаційний телепростір...
Так де були ці патріоти, які учать мене житті і патріотизму? Где вони були тоді? Просто не люблю, коли люди гавкають на мене за деньги. І я знаю, кого. Вот это мне неприятно. И поэтому я очень рад, что его не будет рядом со мной, того, кто им платил деньги. По крайней мере, я его меньше буду видеть по телевизору.
Ну, ви попередника Володимира Зеленського?
Да, вне всякого сомнения.
Кажучи, що фактично скування у вас відбулося, десятки тисяч батьків, які дивилися ваші телепрограми, продовжують дивитися, читають ваші книжки, не виступили на ваш захист. Правильно
вас розумію? І це один із самих главних аргументів, по поводу чого я, в принципі, закрив для себе тему політики. Потому что я точно знаю, что если я в свои годы не научился врать и красть, то уже не научусь. Понимаете? Но я точно знаю, что отправившись по этому пути, я столкнусь с огромным сопротивлением и с огромным количеством людей, которые будут меня унижать, оскорблять.
Сейчас из будь-якого табора это может быть.
Да, вне всякого сомнения. А вопрос, и я точно знаю, что когда все это произойдет, то все те, которые кричат «Комаровский, мы хотим видеть вас министром здравоохранения», так вот все они будут сидеть и смотреть на этот концерт. Разве что билеты будут покупать, понимаете? Покажите, как его гоняют. А вот, а зачем мне это надо на сегодня, если в этом нет никаких для меня лично оснований? Опять-таки, еще раз фиксирование. Человек должен быть верен своим принципам. Я совершенно четко сказал. Без денег и законов беспорядка.
Не тільки в МОЗ не можна йти.
В МОЗ йти нельзя. А теперь я хочу сказать, а что в плане финансового обеспечения здравоохранения и правопорядка у нас стало лучше? Нет, поэтому там мне еще не место. Я готов помогать, действительно реформировать, давать советы, давать рекомендации, за которыми будут стоять исключительно интересы пациентов, но не бизнес никак, понимаете? Но воевать, сажать в тюрьмы, обращаться в прокуратуру, ходить ответчиком по судам против, потому что меня ж тут же обвинят, что я что-то у кого-то украл, понимаете? Да? Вот к этому я, извините, не готов. Поэтому я остаюсь частным лицом, и поверьте мне, имея 5 300 000 подписчиков только в Инстаграме, я могу не связываться со всем этим, уж простите, дерьмом.
Политикой.
И политикам в первую очередь. Да, у меня есть 5 300 000 людей только в Инстаграме, которым интересно то, что я сказал. І які не готові за це зі мною воювати.
Звичайно, і дивіться, якщо повертатися до медицини, аптеки, ви вже самі це почали говорити. Справді, 50% ліків, які зараз продають в аптеках українських, це фальсифікат. Ну, фактично половина.
Скажіть, будь ласка, і що, скільки було обращень по цьому поводу?
Тобто ви згодні з такою цифрою? Це ж катастрофічна цифра, можна сказати.
На самом деле, возможно, даже більше.
Навіть так?
Навіть так. Но я поэтому вам задаю конкретний вопрос. А скільки було предложений госпожи Супрун собрать по этому поводу Совет национальной безопасности и обороны? А что, это не повод, вы считаете?
Причем она, правда, заявляла, что засилие фармацевтичной мафии, так званые...
Понимаете, есть лекарства, нормальные, эффективные лекарства. И вне всякого сомнения, условно говоря, фармацевтическая мафия заинтересована в том, чтобы вы покупали этих лекарств больше. Вне всякого сомнения.
Якости нынче.
Но есть принципиальная разница, да, между лекарством, которое делается на Малой Арнаутской улице, фасуется по капсулкам, запечатывается в пакетике и привозится в аптеки. И поверьте мне, что обнаружить, откуда оно привозится при наличии доброй воли, совсем несложно. Но я задаю конкретный вопрос. А что? Эта проблема не актуальна? Например, мне бы госпожа Супрун сейчас бы сказала, я 10 раз обращалась к президенту, к премьер-министру с просьбой собрать Совет национальной безопасности и обороны по поводу лекарственного фальсификата. Человек с огромными связями за пределами Украины. И мы даже оценить эти связи не можем. Может такой человек просто отправить несколько упаковок лекарств в аналитические лаборатории за бугром, чтобы там оценили их качество? Наверняка может. Я не могу. Она может. Она это сделала. Что это за реформа, когда самые болезненные для людей вопросы остаются открытыми?
Я дуже дякую Євгенові Комаровському. Так, не президентові України, не міністрові охорони здоров'я України, а просто лікарю і письменникові. Спасибі вам за це інтерв'ю. Дуже вам дякую. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі наступного тижня.